Парит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Четвертая Вавилонская башня». Итальянский репортаж Михаила Талалая. «Океан и Сахара» или «Бат-мицва» Лоры Деккер, эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу» к 70-летию Виктора Лаврова. Культурные новости и музыкальные записи. Что вы принесли сегодня, Андрей?
Сегодня мы будем слушать замечательного бывшего московского, ныне американского саксофониста Николая Панова.
В Великобритании учреждена премия Герберта Уэллса к 143-летию со дня рождения писателя, автора, если кто забыл, «Войны миров», «Человека-невидимки» и «Машины времени». Награда будет присуждаться авторам коротких рукописных рассказов в стиле Уэллса. Презентация премии состоялась на первом фестивале Уэллса в городе Фолкстон, поблизости от которого Уэллс жил на рубеже 19 и 20 веков. Премия учреждена на средства Реджинальда Тернхилла, корреспондента BBC, освещавшего космические события, а также написавшего книгу о жизни Уэллса в графстве Кент и бравшего в свое время у писателя интервью. Это было в 30-е годы. 143-летие Уэллса отметила и компания Google. Надпись Google, по-английски, разумеется, выполнена в виде таких кружочков-иллюминаторов, или, если по-другому взглянуть, схематических изображений планет, а над ними парит летающая тарелка. Очень приятная новость связана с Пушкинским заповедником. Уголовное дело в отношении директора музея-заповедника Михайловская Георгия Василевича закрыто. Василевича подозревали в растрате 170 тысяч рублей. Эту сумму он, как предполагало следствие, потратил на личные поездки, оформляя их как командировки в Петербург. Теперь все расходы Василевича считаются обоснованными и законными. Дело было возбуждено в мае этого года. Сотрудники Михайловского опубликовали открытое письмо в поддержку Василевича. По мнению коллег главы Михайловского, его преследовали за отказ разрешать частное строительство на территории заповедника. За директора заповедника вступился и министр культуры Александр Авдеев. Позднее Следственный комитет передал дело в органы внутренних дел, так как в результате проверки выяснилось, что преступление, в котором обвиняли Василевича, находится вне компетенции Следственного комитета. Ну, теперь все позади. А какие ваши новости, Андрей?
Среди новостей этой недели мне показалось особенно интересным сообщение из Великобритании. Британский детский писатель Филипп Пулман, автор трилогии «Темные начала». В эту трилогию входят три замечательных романа: «Северное сияние», его также называют еще «Золотой компас», «Чудесный нож» и «Янтарный телескоп», намерен к Пасхе 2010 года представить новый роман «Хороший человек Иисус и негодяй Христос». Книга выйдет в шотландском издательстве «Кэнонгейт» в серии «Мифы», в которой, например, выходила «Одиссея», переписанная от лица Пенелопы канадкой Маргарет Этвуд, или «История о Минотавре», «Шлем ужаса», рассказанная Виктором Пелевиным. Пулман собирается доказать читателям, что фигура Христа в Новом Завете в значительной степени сформирована апостолом Павлом. Еще до того, как Библия была написана, Павел уже начал создавать свою новую и выдающуюся историю Христа. Его версия в определенной степени повлияла на создателей Нового Завета, уверен писатель. Однако он призывает читать его новую книгу иногда как роман, иногда как историческую книгу, а иногда как сказку. Павел был писателем и творческим гением первого порядка. продолжает Пулман, и, возможно, он повлиял на историю человечества более чем кто-либо, включая, конечно, Иисуса. А жаль. Филипп Пулман уже навлекал ранее на себя гнев многих религиозных конфессий за вольные трактования Библии, в частности, в этой трилогии «Темные начала». Мне повезло, я прочел первые два тома этой трилогии, когда третий том еще не вышел в свет. И к концу второго тома мне было интересно, я не понимал, куда можно вывести, как можно завершить религиозную или, скорее, даже антирелигиозную линию, которая пронзает первые два тома. Понятно было, что нужно какое-то логическое завершение, что нельзя все это так бросить, но как можно это закольцевать, как это можно, если не закончить, то прекратить, я не мог даже догадаться. Для меня вот завершение этой линии в третьем томе, который называется «Янтарный телескоп», пожалуй, один из наиболее сильных фрагментов, одна из наиболее сильных линий всей трилогии. Пулмана обвинили в том, что его творчество становится не только антиклерикальным, но даже богоборческим, и Ватикан публично выразил неодобрение по поводу того, что эта трилогия переносится потихоньку на экран. Недавно вышел фильм «Золотой компас», это была экранизация первой повести трилогии. Посмотрим, что Пулман нам подарит в своей книге про Иисуса Христа.
Андрей, самое время напомнить, что мы слушаем в сегодняшней программе.
Сегодня мы слушаем фрагменты компакт-диска Николая Панова «Джазовая галерея».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Четвертая «Вавилонская башня» или «О фортуне» современной отечественной литературы на итальянском языке. Так назвал свой итальянский репортаж наш автор, историк Михаил Талалай.
Четвертую «Вавилонскую башню» строят в Беленцоне, главном городе италоязычного кантона Тессин, он же Тичино, в Швейцарии. Причем строители, они же устроители, говорят на русском. Да, именно так «Вавилон» называется новый местный литературный фестиваль. По-итальянски это «Бабель». Таким образом вскрывается, кстати, значение фамилии советского классика Исаака Бабеля – «Вавилон». На фестивале в Беленсоне решили отменить лингвистический хаос толпотворения, описанный в Библии. Тут каждый год выбирают один рабочий язык. В этом году четвертым по счету им стал русский. Соответственно, пригласили знатоков русской литературы, в первую очередь Сирену Витали, и самих ее представителей. Я бы сказал, не русских писателей, и даже не российских, а русскоязычных. Посудите сами. На «Вавилон» приехали две звезды. Андрей Макин, живущий во Франции, и Михаил Шишкин, обосновавшийся в Швейцарии. Кроме того, прибыл Рубен Давид Гонсалес Гальего, автор нашумевшей книги «Черное на белом». Он москвич, внук генсека испанской компартии. Место нынешнего постоянного проживания – США. Пишет на русском. Из Монреаля приехала Елена Бочеришвили. Понятно, грузинка. Журналистка, автор ряда книг, которые опубликованы в Западной Европе, но не вышли ни в России, ни в Грузии. Из североитальянской провинции Кунео появилось новое имя – Николай Лилин, загадочный татуировщик из Приднестровья. Ему 28 лет, и он автор романа «О ворах в законе. Сибирское воспитание», вышедшего сразу на итальянском, без русского. Благодаря Лилину в итальянский язык проникло звучное слово «урка». Кроме того, три писателя приехали из Москвы. Это Анна Старобинец, 30-летний автор криминальных романов, пока еще малоизвестный, более известный поэт и очеркист Михаил Айзенберг и совсем известная Людмила Улицкая. Впрочем, представившая их в печати итальянской публике, Сирена Витали сообщила, что они, по крайней мере, двое последних, русские с оговорками. А в общем-то даже и не русские, а евреи. Так что впечатление некого библейского стопотворения остается. Я встретился с филологом, бывшим москвичом, а ныне преподавателем русского языка и литературы в Неаполитанском Восточном университете Александром Ивановичем Урусовым, знатоком современной отечественной литературы и ее положения в Италии. Я попросил Александра Ивановича ответить на ряд вопросов. Александр Иванович, Вавилонский фестиваль в Беллинсоне для итальянской публики озвучивает Сирена Витали. Я знаю, что вы с ней неплохо знакомы. Как вы ее оцениваете в качестве проводника современной русскоязычной литературы?
Сам по себе фестиваль в Беллинсоне для итальянской публики, по-моему, явление положительное. Хотя надеяться на то, что он разрешит все, так сказать, вот насущные вопросы, связанные с распространением русской литературы, в этом у меня вот есть большие сомнения. Несмотря на подвижническую, прямо скажем, деятельность Сирены Витали в направлении популяризации русской литературы, я думаю, что ее одной недостаточно было бы, наверное, для Италии. Вообще, должен сказать, что продвижение любой литературы, к сожалению, встречает трудности в Италии, поскольку это страна, в которой меньше всего читает. Вот это не читающая страна, это страна телевизионная, понимаете? И если по телевидению не выступают, по итальянскому телевидению, она вся как бы проникнута этой телевизионной культурой. Поскольку писатели русские не мелькают на телевизионном экране, естественно, о них мало кто знает, и недостаточно вот тех рецензий, например, которые публикуют газеты и журналы на выходящие книжки русских писателей. Кстати, их выходит довольно много. То есть, так вот, по количеству русская литература переводится довольно активно. Но все равно она остается какой-то в последнее время какого-то среднего уровня. Ну, ее можно сравнить с одной из малых европейских там литератур, какая-нибудь датская, например. Я думаю, что о ней, как и о русской, среди широкой публики, естественно, я не говорю о специалистах, вряд ли много что известно. Ну, есть имена, есть Улицкая, которая постоянно печатается, о которой пишет критика. Ну вот, видите, нет экранизации, нет бестселлера. Последний бестселлер, кстати, это «Доктор Живаго». После этого распространению, популяризации, популярности «Доктора Живаго» во многом способствовала экранизация с Омаром Шерифом. То есть вот до сих пор это классический бестселлер русской литературы. Другие имена, такие как Пелевин, какие-то другие писатели молодого, относительно молодого поколения, все-таки не получили нужной раскрутки. Ну вот в последнее время стало известно имя в Италии Николая Лилина. Но это скорее интерес к каким-то тусклым, темным сторонам российской жизни. Вот его произведения о сибирских урках, о лагерях, о татуировках.
Для раскрутки в Италии криминального романа Николая Лилина привлекли Роберто Савиано, автор нашумевшей книги «Гоморра». Что вы об этом думаете?
Все это вообще вызывает у многих серьезное подозрение вот в том, что он действительно автор этого произведения, поскольку написан, как утверждает сам автор, этот роман или это произведение по-итальянски. И вряд ли человек, который всего несколько лет назад приехал в Италию, способен уже на таком уровне знает язык, чтобы написать роман. Ну вот, пожалуй, это все, что можно сказать о современной ситуации. Ситуация, к сожалению, не очень веселая.
На вопросы Михаила Талалая отвечал филолог, преподаватель русского языка и литературы Неаполитанского Восточного университета Александр Урусов.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
«Океан и Сахара» или «Бат Митцва» Лоры Деккер. Так назвал свое эссе Борис Парамонов.
В газетах пишут каждый день о разном, и даже в один день о разном. Событийный плюрализм – определение газеты, независимо даже от ее идеологии или просто политического направления. Советские газеты темы отличались от нормальных, что событийная сторона жизни по возможности сводилась к общему идеологическому знаменателю. В СССР задули новую домну, а в Америке обвалился очередной мост. Ясно, что тут не хроника, а подбор фактов под идеологию. Советские газеты не отражали жизнь, а выстраивали ее воображаемый облик. Но есть другая тема, вокруг которой можно говорить о некоем необходимом, так сказать, природном единстве всего происходящего в данной культуре. Всякая культура имеет свой стиль, и этот стиль сказывается на всех единичных проявлениях этой культуры. Это установил и талантливо продемонстрировал Освальд Шпенглер в знаменитой книге «Закат Европа». Например, в рамках западной, фаустовской, как он ее назвал, культуры, можно увидеть единый характер таких, вроде бы не имеющих отношения к друг другу, фактов и форм, как дальнобойная артиллерия, аналитическая математика и характер денежного кредитования. Общая тут установка в бесконечное пространство, разрыв с материально ощутимыми реальностями. Но вернемся к газетам. Я каждый день читаю «Нью-Йорк Таймс», и вот мне однажды пришло в голову найти общее, глубинно общее вереницу сообщаемых фактов, чтобы любая информация могла оказаться внутренне, сущностно однородной. И не пришлось особенно напрягаться, проиллюстрирую примером. В номере «Нью-Йорк Таймс» от 8 сентября я взял два материала. Первый о нью-йоркской «дрэг-квин». Объясню, если кто не знает. Этим словом называют трансвеститов, мужчин, носящих женскую одежду, притворяющихся женщинами. Чаще всего это гомосексуалисты, но самое интересное не всегда. Однако берем типичный пример.
Антуан Эшли, 29 лет, танцовщик и модель, вот уже 3 года как выступает под именем Сахары Давенпорт. Выросший в Геттисберге, штат Коннектикут, он уехал в Даллас, где поступил в колледж и там начал свои представления в качестве дрэг-квин. Затем переселился в Нью-Йорк. Он делает самостоятельное шоу, но также работает на агентство под названием «Развлечения с визжащими королевами», которое нанимает дрэг-квинс на корпоративные вечеринки и на бар-мицвы. Его компаньон, сожитель, тоже выступает как дрэг-квин под именем Манила Лузон.
Газета берет интервью о этой или этого Антуана Сахары, будни дрэг-квиновой жизни. Тут же фотография. На вид красивая молодая женщина. Другой материал в номере от 8 сентября не столь вроде бы эксцентричен, но тоже не совсем повседневная история. Речь идет о голландской девочке Лори Деккер, которая в 13 лет решила совершить одиночное кругосветное плавание на лодке. Газета напоминает, что недавно такое путешествие совершил 17-летний Майкл Парам и пишет дальше.
Путешествие в одиночку морем вокруг света предполагает полную способность распоряжаться собственной жизнью. Способность, которую общество не может признать за 13-летние, равно как не может право решения предоставить исключительно родителям. Отец Лоры согласен, мать хранит молчание. Они, кстати, разведены. Сама Лора Деккер говорит, что уверена в своих силах. Вопрос в том, согласны ли мы с ней. Лора сказала на голландском телевидении, что ее желание – жить свободной. Мы узнаем в этом столь обычную для подростка фразу. В таких случаях мы обычно отвечаем – сначала нужно повзрослеть. Она же предполагает повзрослеть в море, встретив без всяких послаблений опасную реальность океана. И она хочет сделать это как можно скорее, для того, чтобы зафиксировать новый рекорд в книге Гиннесса, пока она не сравнилась возрастом с Майклом Перемом.
Вот теперь посмотрим, что общего у этих двух сообщений, что общего у самих героев, героинь этой информации. Я утверждаю, что это общее есть, и оно проявляется не в индивидуальном порядке, тут действительно мало общего, а в общекультурном, как явление одного стиля нынешней западной жизни, нынешнего цивилизационного этапа. Это доходящий до пределов и сплошь и рядом переступающий их вызов природе. Природа не ощущается больше неким естественным барьером или рубежом. Барьеры на то и существуют, чтобы преодолевать их. Нынешний мир – мир рекордистов в прямом и переносном смысле. Не только Лора Деккер против океана, но и Антуан Эшли против пола. Дело не в том, что последний гомосексуалист, а в том, что из культурной ситуации, из дискурса, как модно говорить, если не изгоняется, то снимается проблема пола вообще. Обратим внимание на драгоценную деталь. Антуан Сахара выступает не только на корпоративных вечеринках, но и на бар-мицвах. А бар-мицва у евреев – это празднование религиозного совершеннолетия мальчика, когда он становится полноправным членом талмудической общины. У девочек такая церемония называется бат-мицва, и тоже, как у мальчиков, происходит в 13 лет, как раз возраст Лоры Декер. Сколь бы религиозно зрелым не признавать 13-летнего подростка, но для половой жизни это, в принципе, еще не возраст, и отмечать этот день в активном присутствии дрэг-куин вроде бы неуместно. Но вот тут и пойнт. Соответствующее представление не считается сексуальным. Секс утратил реальность, стал чисто знаковой игрой. Об этом только и пишут всяческие бодрияры. Реальность больше не ощущается как нечто в себе существующее. Любая реальность, хоть пол, хоть океан, который существует как повод для рекорда и переведения в знак, в книгу Гиннесса. Так что общество, выражающее сомнения в праве 13-летней Лоры Декер бороться с океаном, не совсем последовательно. Тогда бы следовало вопросить уместность Антуана Сахары на бар-мицве, вспомнить его, ее пол, каков бы он ни был. Сахара тут вымышленная, но океан Лоры Декер не симулякр.
«Океан и Сахара» – эссе Бориса Парамонова. Андрей, что мы слушаем сегодня?
Сегодня мы слушаем квинтет под управлением Николая Панова. Это фрагмент его компакт-диска «Джазовая галерея».
Теперь краткий перерыв на выпуск новостей, и затем на «Волнах свободы» мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сохраняет ли политический подтекст нынешнее спортивное противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова? Об этом говорим с бывшим президентом Российской шахматной федерации Аркадием Мурашовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявляют, что на втором процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа прокуратура не представила суду реальных доказательств обвинения. Мосгорсуд сегодня приговорил 10 членов группы скинхедов к разным срокам тюремного заключения. Ранее коллегия присяжных признала их виновными в покушениях на иностранцев. В Москве задержан координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Его доставили в отделение милиции под предлогом, что он внешне похож на преступника, который находится в розыске. Ряд европейских общественных деятелей предостерег от создания новой Берлинской стены в связи с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии. Среди подписавших обращение, опубликованное в ряде европейских газет, бывший президент Чехии Вацлав Гавел, депутат Европарламента Даниэль Кон-Бендит и французские философы Андре Глюксман и Бернар-Анри Леви. В Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун открыл всемирный саммит по проблемам климатических изменений. В нем участвуют лидеры около 100 государств мира. В столице Гондураса, Тегусигальпе, правительственные войска окружили посольство Бразилии, где находится свергнутый президент Гондураса Мануэль Селая. Вчера он тайно вернулся в страну. Селая был низложен и выслан из Гондураса в конце июня, после политического конфликта с парламентом и Верховным судом. В окрестностях Тегерана потерпел крушение иранский военно-транспортный самолет, участвовавший в армейском параде. Погибли 7 человек. Комиссия Госдумы и Совета Федерации по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС провела сегодня первое заседание.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, пожалуйста, напомните нам, какую музыку мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем записи Николая Панова и его квинтета. Николай Панов в прошлом московский, ныне американский саксофонист. И это, к сожалению, один из немногих его компакт-дисков.
Наша рубрика «Переслушивая свободу». 24 сентября исполняется 70 лет со дня рождения ветерана нашего радио Алексея Левина, выступавшего у микрофона под радиопсевдонимом Виктор Лавров. Алексей Васильевич Левин родился 24 сентября 1939 года в Москве в офицерской семье. Закончил Московский инженерно-физический институт. Кандидатскую диссертацию защищал в Курчатовском институте. После работал в патентной экспертизе. Для самиздата переводил Фолкнера и Агату Кристи. Еще в СССР страстно полюбил старую Россию. Музыку Прокофьева, Стравинского, живопись Бакста, Натальи Гончаровой. Исходил Россию пешком по Золотому кольцу, в Вологду, в Кижи, в Великий Устюг, пароходами, товарниками. Про себя Левин говорит: «Я стал дореволюционным эмигрантом и уходил из России русским патриотом». В апреле 68-го во время туристической путевки в Турцию попросил политического убежища в американском посольстве в Анкаре. В Советском Союзе был обвинен по 64-й статье Уголовного кодекса «Шпионаж и измена родине». Переехал за океан, на полтора месяца обрел кров и стол на толстовской ферме под Нью-Йорком. Затем поступил на Радио Свобода, в Нью-Йоркское бюро, или, правильнее сказать, Нью-Йоркский программный центр. С начала 1977 года Левин перевелся в Мюнхен и в 1978 был назначен главным редактором по большим материалам. Писал он сначала о науке, позже на исторические темы. Алексей Левин проработал на нашем радио до 1995 года. С тех пор на пенсии, живет во Флориде. В сегодняшней программе мы предлагаем радиоработу Алексея Васильевича разных лет. Заметка об открытии 27-й Пагоушской конференции в Мюнхене. Эфирная запись 24 августа 1977 года.
24 августа, 9:30 утра. На фасаде лучшей гостиницы баварской столицы полотнище с надписью «27-я Пагоушская конференция». В зале заседаний большая толпа ученых, в большинстве седовласые, респектабельные люди с несколько потухшим, как бы сонным взглядом, так присущим тем, кто десятки лет провел в напряженных раздумьях. Вот американские физики Фельд и Кистяковский. В 1945 году они строили первую в мире атомную бомбу в Лос-Аламосе. В толпе маститых ученых выделяется высокая фигура академика Маркова, невдалеке академик Франк и сын патриарха современной науки Петра Капицы. В этот день в Мюнхене началась очередная Пагоушская конференция, 27-я по счету, впервые в Западной Германии и впервые столь многочисленная, более 250 участников. Самому же Пагоушскому движению исполнилось ровно 20 лет, с тех пор, как встревоженные новой сверхбомбой, то есть термоядерным оружием, собрались ученые на первую конференцию в Канаде, в городке Пугуош, на месте рождения миллионера Сайруса Итона, который субсидировал пугуошцев. Сегодня же, 20 лет спустя, в зале мюнхенской гостиницы «Байриш и Хоф» очередную 27-ю пугуошскую конференцию открывает известный немецкий ученый профессор Готштайн.
It is my great pleasure to welcome you in Munich.
Я с большим удовольствием приветствую вас в Мюнхене от имени правительства ФРГ, говорит Готштайн. Затем следует приветствие от моложавого бургомистра Мюнхена, длиннейшая приветственная речь германского министра по науке, зачитывает послание канцлера Шмидта, генерального секретаря ООН Вальдхайма. Скучный церемониал заканчивается приветствиями от Академии наук. Первым пугуошскую конференцию приветствовал академик Марков. Говорил он по-английски.
Academy, all the science of the USSR, sent its best wishes.
Академия наук СССР, я перевожу слова Моисея Маркова, шлет самые-самые лучшие пожелания успеха конференции. Подписано президент Александров. Трудно было судить, что именно собираются обсуждать на пугуошской конференции. Церемония открытия всегда на показ. Заседания же рабочих групп, где выходит наружу драматизм разнополярных мнений, всегда проходят за плотно закрытыми дверями. По традиции считается, что без посторонних ученые из ряда стран смогут высказаться более откровенно и независимо от своих правительств. На церемонии открытия 27-й пугуошской конференции с деловой речью выступил лишь генеральный директор пугуоша Мартин Каплан. Часть его предложений была неожиданной с точки зрения наблюдателя за делами по разоружению. Американский ученый предложил нашумевшую нейтронную бомбу присоединить к Женевской конвенции, которая запретила производство бактериологического оружия. После церемонии открытия я подошел к американскому физику Бернарду Фельду. В 1945 году он участвовал в создании первой атомной бомбы. Сейчас профессор Фельд, кроме всего прочего, главный редактор знаменитого журнала «Бюллетень ядерных ученых». На обложке каждого номера этого журнала символические часы, показывающие без нескольких минут до полуночи, то есть до ядерной катастрофы человечества. Сославшись на его речь об опасности нейтронной бомбы, я спросил видного американского физика, собирается ли он перевести часы на своем журнале ближе к полуночи. «Пока нет», — сказал профессор Фельд. «Еще не принято решение развернуть нейтронные боеголовки на боевые позиции». На мой вопрос, есть ли признаки того, что советской делегации поручено вести авторитетные переговоры об ограничении стратегических арсеналов в связи с истекающим 3 октября временным договором, я получил также отрицательный ответ.
Открытие 27-й пугуошской конференции в Мюнхене в репортаже Виктора Лаврова. Запись 24 августа 1977 года. Другой пример. Беседа с гостем. Тема «Советская химия». Передачу из Нью-Йоркской студии «Свободы» ведет Виктор Лавров. 13 сентября 1975 года.
У микрофона Виктор Лавров. В нынешнем году возобновилась интенсивная закупка Советским Союзом зерна за границей. Как и 2 года назад, молчат об этом советские газеты. Нынешнее партруководство, видимо, не может позволить себе ту роскошь откровенности, которой прибег Никита Хрущев. 9 декабря 1963 года, выступая на пленуме ЦК, Хрущев сказал:
«Суровая зима, а затем жестокая засуха нанесли ущерб важнейшим сельскохозяйственным районам страны. Правительство вынуждено было купить известное количество хлеба за рубежом. Если в обеспечении населения хлебом действовать методом Сталина, Молотова, то тогда и в нынешнем году можно было продавать хлеб за границу. Их метод был такой. Хлеб за границу продавали, а в некоторых районах люди из-за отсутствия хлеба пухли с голоду и даже умирали. Да, товарищи, это факт, что в 1947 году в ряде областей страны, например, в Курской, люди умирали с голоду, а хлеб тогда продавали».
Однако такую откровенность позволил себе Хрущев неспроста. На декабрьском пленуме ЦК 1963 года в своей, как всегда, обширной речи он обещал советскому сельскому хозяйству избавление от всех бед. Такой панацеей казалась тогда Хрущеву химизация всей страны. Вот как это прозвучало в его заключительном слове на пленуме.
Химическая промышленность – это, товарищи, образно говоря, тот ключ, который открывает перед нами двери, ведущие к изобилию материальных благ.
На следующий день после окончания декабрьского пленума ЦК 1963 года «Правда» вышла под огромным, длиной во всю полосу, лозунгом «В поход за большую химию». За семилетку Хрущев обещал вложить в химическую промышленность 42 миллиарда рублей. В октябре 1964 года Хрущев был снят. Но еще несколько лет продолжалась пропагандная кампания по химии. Что же случилось с тех пор? Куда ушли все эти гигантские капиталовложения? С этим вопросом я обратился к видному отечественному химику, профессору Давиду Семеновичу Асбелю. Асбель – один из основателей советской послевоенной химической промышленности. Работая заключенным в химической шарашке в Москве, так назывались исследовательские тюрьмы при Сталине, он разрабатывал основы производства в нескольких современных отраслях химической промышленности. В послесталинское время, выйдя из заключения, он был консультантом химических министерств и крупных заводов. Сейчас доктор наук Асбель у нас в студии. Давид Семенович, скажите, пожалуйста, чем же все-таки закончился так называемый «поход в большую химию», начатый еще Хрущевым в 1963 году?
Проблема химизации страны, она родилась с проблемой коллективизации. Я вот знаю со слов человека, который разговаривал с академиком Пряничниковым, Сталин вызвал академика Пряничникова и сказал, что нужно сделать, чтобы резко поднять продуктивность сельского хозяйства.
Это примерно в 1934-м, 1935-м, голодом коллективизации.
Да, да. Тогда Пряничников составил очень большой доклад, мотивированный доклад, и предложил создать в России большую промышленность минеральных удобрений. Сталин посмотрел, оценил все это дело и сказал, это не пойдет, это очень много денег, и нам нужны деньги на оборону. Мы не можем это дело делать. Тогда среди ученых имеются сервильные люди, и оказался на положении «чего изволите» академик Вильямс. И он предложил свою систему травосеяния, там, с парами и так далее, система чрезвычайно экстенсивная. И Сталин, значит, понял, что раз денег не нужно вкладывать, это дело пойдет. И Вильямса подняли на щит. Прошло некоторое количество времени. Понятно, что отсутствие личной заинтересованности у колхозников в большей степени влияло, чем система Вильямса. Но и система Вильямса ничего не дала. И страна стала перед необходимостью, что нужно каким-то образом поднимать производительность сельского хозяйства. То есть нужно развивать химическую промышленность. И вот с этого началась проблема химизации. Но так как Хрущев был очень склонен к театральным эффектам, то наряду с электрификацией появилась и химизация.
На вопросы Виктора Лаврова отвечал Давид Асбель. Запись 13 сентября 1975 года. И третий архивный фрагмент. Программа «Советская космонавтика. Год прошлый и год нынешний». Эфир «Радио Свобода» 18 апреля 1978 года.
Ключ на старт! Есть старт! Пуск!
Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
У микрофона Виктор Лавров. Год 1978, 21-й год советской космонавтики. Начавшись в октябре 1957 года с запуска первого спутника и громких заявлений Хрущева о гигантских преимуществах советской системы, советская космонавтика претерпела за эти 20 лет ряд изменений. Но неизменным осталась одна черта советской космонавтики – ее огромная пропагандная нагрузка.
Сделан новый крупный вклад в осуществлении решений 25-го съезда КПСС по развитию исследований и использованию космического пространства в мирных целях. И вот заслуженные награды.
Так выступал Брежнев 11 апреля в Кремле
на вручении наград космонавтам трех последних кораблей «Союз». 1978 год. 21-й год советской космонавтики. Миллиарды рублей из бюджета страны на космические расходы, броские заголовки в газетах на только что отгремевший фейерверк кораблей и спутников. Награды. Интересно, как часто в подобных громких кампаниях возвращается ветер на круги своя. В 1933 году в подвале московского жилого дома на Садово-Спасской Цандер, Тихонравов и будущий отец советской космонавтики Королев возились железками-трубками, строя первую гирдовскую ракету. В августе 1933 года вывезли они свою 18-килограммовую ракету на поле в Нахабино. Ракета все-таки взлетела и за 18 секунд своего полета поднялась на 400 метров. Однако Сталину и его аппарату тогда не было дела до игрушек гирдовцев, как в 1938 году заявит допрашивавший Королева следователь НКВД перед отправкой его в лагерь на Колыму. Сталин только что провел сплошную коллективизацию, страну лихорадило в горячечном темпе первых пятилеток. И вот тогда, в начале 30-х годов, кому-то из гирдовцев пришла на ум блестящая идея создать вокруг работ в подвале на Садово-Спасской громкую рекламу. Дело в том, что в папках гирда хранилась пожелтевшая статья какого-то Циолковского, который в довольно примитивных деталях описывал возможный вариант полета за пределы земной атмосферы. Оглохшего, дряхлого преподавателя женской гимназии Циолковского обнаружили в Калуге, опубликовали его давнюю статью в печати. Идея гирдовцев была неотразима. Приоритет ракетостроения принадлежит Советскому Союзу и никому иному. Старик Циолковский нежданно-негаданно очутился в зените славы. Вот звукозапись из его выступления тех времен.
40 лет я работал над реактивным двигателем и был уверен, что прогулки на Марс начнутся лишь через многие сотни лет. Но сроки меняются. Не могу отказать себе в желании поделиться последней новостью, радостью моей. Недавно я сделал открытие, которое, возможно, сделает уже вас свидетелями первого заатмосферного путешествия.
Открытие, о котором говорил Циолковский, ни на что не пригодилось, да и созданная на имени Циолковского реклама гирдовцам не помогла. В 1937-38 годах с ликвидацией Сталиным комсостава Красной Армии гирдовцы были арестованы, несколько человек были расстреляны. Будущий создатель советской космонавтики отделался тяжелейшими годами колымских лагерей и затем многими годами научно-исследовательских тюрем-шарашек. Но возвращается ветер на круги своя. Сегодня на волне фейерверка кораблей и спутников Циолковский по-прежнему важное звено вокруг космической кампании. Снимается даже фильм «Взлет» о Циолковском, которого собирается играть никто иной, как Евгений Евтушенко. «Высотные калужские дали» завела муза громкого поэта.
Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
Фрагмент программы 78-го года «Советская космонавтика. Год прошлый и год нынешний». Автор и ведущий Виктор Лавров, настоящее имя которого Алексей Васильевич Левин. Нашему ветерану Алексею Васильевичу, проработавшему у микрофона свободы четверть века, 24 сентября исполняется 70 лет. Мы поздравляем юбиляра со славной датой и желаем ему не только многое лето, но и обширных мемуаров, последнюю сцену которых Алексей Левин нам по секрету уже сообщил. А Андрей, настало время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о музыке, которая сегодня звучала и еще будет звучать в нашей программе.
Сегодня мы слушали и, как вы сказали, будем слушать композиции в исполнении саксофониста Николая Панова. Николай Панов родился в 45-м году в Богородске, вблизи Нижнего Новгорода. Его дед и дядя по материнской линии были профессиональными музыкантами, и интерес к музыке проявился у Николая довольно рано. Играть на кларнете он начал в любительском духовом оркестре, но в итоге так сложилась жизнь, что диплом он получил как инженер по компьютерам, окончив МВТУ имени Баумана. Но там же, в МВТУ имени Баумана, он уже начал играть джаз в студенческом ансамбле. Карьера профессионального музыканта началась у него в 1971 году. В 1976 году он стал саксофонистом группы «Каданс», которую руководил Герман Лукьянов. Следующие годы прошли в многочисленных турне по России и Европе. В 1984 году Николай Панов стал солистом и аранжировщиком биг-бенда под руководством Олега Лунстрема, где пишет много оригинальных композиций и аранжировок для большого оркестра и малых групп. Он выступал в более чем 12 странах мира со своей группой, которая получила название «Джазовая галерея», с оркестром Олега Лунстрема и в качестве солиста гостя на фестивалях, концертах и в джазовых клубах. С января 1999 года Николай Панов живет и работает в США, в городе Атланта, штат Джорджия. Той композиции, что мы сейчас услышим, на тенор-саксофоне и сопрано-саксофоне и флейте играет сам Николай Панов. На кларнете, на альт-саксофоне и баритон-саксофоне играет Иван Волков. На трубе Юрий Парфенов. На контрабасе Виталий Соломонов и на ударных Эдуард Зизок. Квинтет Николая Панова «Джазовая галерея».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Thank you.
Заканчиваем нашу программу. Пишите нам свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бубчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».